Тебя требовал. Фоме запрещал. У него возникли первые разногласия с Фомой, старшим сыном. Фоме было уже 18 лет. Его поведение настораживало отца. О чем-то он догадывался, о чем-то не хотел знать. Он лишь твердил Фоме: «Всякий честный человек должен делать то, что может делать, не более того. Твое дело наука», — повторял он Фоме, — «в ней ты можешь более всего совершить, в науке». Он мечтал, что Фома станет биологом. Постепенно мне становилось ясно, что существовала какая-то группа немецких антифашистов, связанная с Бухом. Они помогали военнопленным, которым удалось бежать. В тех условиях самостоятельно бежать через Германию было безнадежно. Нашли, однако, возможность спасать беглецов. Надо было превратить их из военнопленных в рабочих, вывезенных в Германию для работы. Для этого надо было снабдить их документами. Научились изготавливать для советских церковно-приходские свидетельства. Фабриковали удостоверения остарбайтеров. Еще какие-то бумаги. Подробности мне установить не удалось. Все это происходило где-то рядом с Зубром, вблизи, его не посвящали. Кое-чем Фома делился с матерью, с ней он был откровеннее. Далее надо было устроить беглецов на работу. Лучше всего для этого годились дальние хутора, туда их направляли батраками. Иногда просили Зубра взять к себе в лабораторию, таких тоже набралось за годы войны немало. Всего, по некоторым данным, насчитывалось более 100 человек, в спасении которых приняли участие Зубр и связанные с ним люди. Фамилии кое-кого удалось установить. Прежде всего тех ученых, кого пристраивали по лабораториям. Поиски этих людей заняли у меня много времени. Надо было за что-то зацепиться. Одно, даже единственное свидетельство могло многое раскрыть. Прошло 40 лет. Где эти люди? Куда разбросала их судьба? Кто из них жив? Как их искать? Если бы в свое время Зубр рассказал о том, как они спасали людей, можно было бы найти больше и свидетелей, и фактов, но он никогда ни словом не обмолвился. Почему? Много позже я догадался, вернее, мне подсказали. Как происходили поиски материала, это особое повествование. Помогали друзья и ученики Зубра, работала целая оперативная группа. Еще раз я убедился, насколько преданны они его памяти. Маша Реформатская, Коля Воронцов, Валерий Иванов, Анна Бенедиктовна Гетцева, Володя Иванов. Глава 28. Первым разыскали Гребенщикова. Он жил и работал в ГДР. Случай помог мне. Я ехал в командировку в Берлин, а оттуда в Веймар. Июнь стоял изнуряющий, жаркий. Машина петляла по немецким проселкам, мы то и дело сверялись с картой. В Берлине никто из моих друзей не слыхал про такой городок Гаттерслебен. На карте он был обозначен самым мелким шрифтом. Из Берлина пытались созвониться с Гаттерслебеном, разыскать там господина Гребенщикова. После нескольких попыток телефонный разговор состоялся. Гребенщикова просили принять меня, но он отказался. Он болен, он занят, словом, свидание наше невозможно. Разговаривала с ним моя знакомая Ева Д. Для нее вопрос был исчерпан, ей было неловко передо мной. Она не ожидала, что встретит такой холодный отказ, и старалась смягчить слова Гребенщикова. Я понятия не имел о том, что за человек этот Гребенщиков. Судя по рассказам Воронцова, Гребенщиков прожил в Гаттерслебене все послевоенные годы. Работал научным сотрудником в генетическом институте и был человек весьма милый, порядочный. «Вы сказали, что я хочу говорить с ним о Тимофееве?» — спросил я Еву Д. «Конечно, я повторила все, о чем вы просили. В этом можно было не сомневаться. Ева в этих делах была безупречно точна. Все-таки позвоните, пожалуйста, еще раз. Скажите, что я все равно приеду», — сказал я, — «такого-то числа». Ева пожала плечами. Она не понимала, как можно при таком отказе возобновлять разговор. Тем не менее, она снова потратила кучу времени, чтобы дозвониться. У меня не было иного выхода. Гребенщиков один из спасенных, один из живых свидетелей. От него должна была потянуться ниточка дальше. Гаттерслебен лежал в стороне от моего маршрута. Надо было сделать порядочный крюк, чтобы попасть в этот поселок или городок, или как там еще числится эта дыра. «Дыра?» — оказалась благоустроенным институтским парком с низкими кирпичными корпусами лабораторий. Сам Игорь Сергеевич Гребенщиков худущим, вытянутым в длину человеком, похожим на Дон Кихота, только без усов. Говорил он по-русски безупречно, с приятной старомодностью, какую у нас можно еще встретить кое-где в провинции. Игорь